Кто чуть знаком с американской церковью, тот знает, что в основном почти все баптистские пастора, они учат сериями проповедей, называется expository preaching, то есть когда человек берет книгу, вот только то, что у нас происходит на разборах, у них это происходит на служениях. То есть книга, стих за стихом, и особо консервативные, они очень медленно изучают. И вот один пастор, я недавно слушал его, то есть был юбилей какой-то, и он там рассказывал свой опыт пасторский. В общем, когда он его назначили пастором в эту церковь, у него был такой принцип, стих за стихом, и он, по-моему, 35 лет в одной церкви был пастором и не менял такой принцип свой. Просто сейчас пока расскажу один интересный пример. Чтобы вы не унывали, что это послание у нас занимает долго времени, у нас где-то год примерно оно займет. Так вот он начал, значит, и на послание Иоанна, на Евангелие от Иоанна он проповедовал каждое воскресенье, это заняло 8 лет. На Евангелие от Иоанна 8 лет. А потом он начал книгу «Бытие». И, значит, на первый стих, какой был первый стих в Библии? Вначале сотворил Бог небо и землю, он проповедовал 4 раза, 4 проповеди у него, 4 воскресения. А потом у него еще, он вспомнил, что есть разные теории сотворения мира, и решил тоже их осветить, чтобы его церковь знала, и это еще было 5 проповедей. И вот к концу первого стиха, то есть когда он пришел ко второму стиху, он примерно проповедовал в своей церкви уже 2,5 месяца. Подходит к нему один брат и возмущается. Почему мы идем такой медленно? Говорит, ну я понимал его переживания. Ему было 68 лет, значит, он умножил 21 главу на 2 примерно, 50 глав. На 50 глав, бытие. Значит, умножил, он примерно посчитал, что, скорее всего, он умрет раньше, чем я дойду до смерти Иосифа. Поэтому, значит, мы не будем идти такими прям медленными темпами. Как вы заметили, вот у нас уже 5-е занятие, и мы 17 стихов сегодня закончим. Значит, сразу скажу, когда мы будем сейчас идти по вопросам, я не говорю, что я смогу ответить сегодня на все вопросы. И ответ «я не знаю» – это всегда тоже ответ. И даже я приготовился записывать, видите, вопросы, которые я не смогу сегодня ответить. Но на большую часть Божьей помощи, надеюсь, что мы ответим. Значит, как мы пойдем? По вопросу от группы звучит вопрос. Если мы можем, мы сразу будем отвечать. Возможно, вы слушаете, если ваш ответ уже прозвучит сегодня, значит, вы его вычеркиваете, свой вопрос. И вот так, по одному вопросу, посмотрим, как мы продвинемся. Я так планирую где-то, чтобы мы, наверное, без 10-9 закончили. Ну, посмотрим, как Миша подойдет. Хорошо? Значит, давайте мы начнем с группы Саши. Да. А, вопрос не, мы сейчас вот так пойдем. Значит, еще скажу. Помните, я всегда говорил, у Павла был замысел. Он продумал послание, и потом он начал его писать. И поэтому в первой главе он бывало выводил предложение, которому он посвящал дальше целую главу. Поэтому сейчас, если прозвучит какой-то вопрос, например, очень глубокий, то, или, к примеру, по 16 стиху, по 17, не обязательно, что мы сегодня полностью все ответим. Потому что 16-17 стих – это все 15 глав послания к римлянам освещают. Также, то есть в первой главе это было вступление. Павел сразу ввел их в курс, о чем он будет говорить. А потом все, что он говорил в 17 стихах, он постепенно. И вот когда мы начнем изучать послание, мы будем возвращаться к первой главе. Когда мы дойдем до 15, то первая глава станет вообще ясной. Это должно нас утешать. Хорошо? Значит так, Саша, от вас первый вопрос. Значит, не всем понятно слово «раб» и почему Павел себя называет рабом. Очень хороший вопрос. Коротко, это 6 глава Римлянам. Значит, никогда вера в Иисуса Христа, ее нельзя связать просто верой в Спасителя, только. Веруй всегда на первом месте в Господа, в Господина. Павел выражается языком того времени. Я не знаю, что бы написал он, к примеру, сегодня, потому что сегодня рабства практически нет в мире. Но тогда этим людям было понятно, он писал в Рим. Рим – это империя рабов, которая… И раб – человек, абсолютно не имеющий власти над своей жизнью. Вот что он имел в виду. И причем это рабство христианское, это добровольное рабство, рабство, в котором люди хотят быть. Если вспомним пример Ветхого Завета, помните, был раб, который не хотел покидать своего господина. И он шел… прокалывал добровольно ухо и оставался навсегда служить этому Господину. То есть это добровольное рабство. И, кстати, когда мы подойдем к 6 главе, мы поймем, что единственный способ Не быть рабом греха – это стать рабом Бога. Невозможно освободиться от рабства греха, от какой-то привязанности в своей жизни и остаться нейтральным. Ты можешь только перейти в спасение, только в то, чтобы стать рабом Иисуса Христа. Это вопрос посвящения. Ну, будем это освещать в 6 главе. Примерно так пойдет вам пока? Хорошо. Вопрос, давайте, группа Юры. Ага. Почему мы говорили об этом чуть-чуть в прошлый раз? Христос родился от семени Давидова по плоти. Бог пообещал Давиду, мы читали, что от тебя произойдет царь. Кто? Какой в смысле Иосиф? Не по линии Давида в смысле шел. А, отцом не было Иисуса Христа. Я, помните, я говорил, что пророчество первое, которое было в Эдемском саду, от женщины, не от мужчины, да, от женщины произойдет семя, и это семя поразит голову. То есть по линии Марии она принадлежала к царскому роду. Да, правильно. Да, ведь, пожалуйста.
Дело в том, что просто. Мария была дочерью Давида.
Когда мы пойдем говорить, я объясню. Посмотри. Луки, первая глава. А? И, кстати, да, до сих пор даже у евреев идет по женской линии. Если мать еврейка, то сын считается еврей. Не по мужской, не знаю. Не знаю, надо проверить. Я к чему говорю, что когда мы будем говорить, особенно вот 5-6 глава, Библия рассматривает часто людей, например, мы в Адаме или мы во Христе. То есть Библия пропускает целые поколения людей, и когда Павел проповедовал, вы заметите, в Деянии он часто пропускал целые поколения. Ему важно было проследить эту мысль. Например, Бог протворил свою историю, и он показывал ключевые там, Адам, потом Иосиф, потом Моисей, потом все. То есть он пропускал целые поколения и считалось, что это одна линия жизни идет. Об этом мы будем говорить в 5 главе в основном. Поэтому, да, если вы будете читать Луки 3 глава, 23 стих, ой, 31 стих, там написано Нафанов, Давидов, то есть Мария шла тоже по линии Давида, царя. То есть мы говорили, что в Иисусе Христе в родословной, то есть Иисус Христос это одновременно Бог и одновременно человек, но обещание шло по линии женщины. Но царь, царская линия по линии Давида, и вот в этом роду, в роду Давида родился царь, поэтому ничего я не вижу здесь сложного. Пожалуйста, молодожены, ваш вопрос. Очень хороший вопрос. Значит, ответ мы находим в последних 15 главах послания к римлянам. Праведность Божья открывается от веры в веру. Очень хороший вопрос. Я не буду на него отвечать, потому что это серьезно. Это нужно раскрыть все послание. Праведность... А? У вас все такие вопросы? Ну, мы вас будем пропускать, значит, с вашими вопросами. То есть, серьезно. На этот вопрос я могу просто сказать... В чем смысл праведности, которая открывается? Вы знаете, вы поняли мысль, что праведность, что значит праведность, которая открывается? То есть это праведность, которую Бог дает человеку. Не праведность Бога, как праведного Бога, как судьи, но праведность Божья, которую Он просто дает человеку, чтобы он на человека, чтобы он мог вечность проводить с человеком. Вот она открывается в Евангелии. В Евангелии, в том, что Христос умер. Мы это будем все подробно, это 3 глава послания к Римлянам. А то, что значит от веры в веру, то есть это уже жизнь, спасение с 5 по 8 главы, это как раз в этом праведной верой же будет от веры в веру. То есть там раскрывается вот эта фраза. Поэтому очень хороший вопрос. Я рад, что, я думаю, значит, что вы дотянете с нами до 8 главы как минимум. Если вас этот вопрос интересует. Пожалуйста, ваш вопрос. Ну вот следующий, значит, этот вычеркиваем. А, что это значит, да? Значит, вопрос по 13 стиху. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении». Да. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Здесь речь идет в контексте, да, мы смотрим о служении Павла как в благовестии. Он дальше пишет, я должен проповедовать все. То есть он имеет в виду, что я хочу, чтобы и у вас... То есть когда Павел рассматривает вопрос спасения, он никогда его не рассматривает просто... Человек пришел с мира в церковь. Он рассматривает, начиная от момента человека с мира, в церковь, жизнь спасения тоже постоянно у Павла этот момент присутствует. То есть он хочет иметь плод в римской, то есть он хочет, чтобы в Риме была церковь, которая основана на правильных принципах, те церкви, которые все были уже за его спиной, с рукоположенными служителями, вот он хочет, чтобы поучаствовать в этом служении то же самое в Риме. Вот примерно в этом направлении. Ну, награда – это уже вопрос Бога и человека. Здесь он имеет, я думаю, что, скорее всего, когда речь идет о плоде, то здесь речь идет именно о результатах его работы, вот здесь на земле, а уже там, конечно, оно связано всегда с тем, что как Бог оценит. То есть речь идет о том, что я хочу, чтобы приложить руку в спасение людей в этом городе, вот примерно так. То есть то, что было уже за его спиной в Ефесе, в Антиохии и кругом, теперь, чтобы и в Риме было его участие в этом. Так, ваш вопрос один. Очень хороший вопрос. 9. Давайте прочитаем. «Светель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непременно вспоминаю, непрестанно вспоминаю о вас». Значит, друзья, вот смотрите, есть, помните, мы говорили, когда мы толкуем Библию, нужно еще смотреть другие места в Библии, которые на эту тему говорят. Вот Филиппийцам 3.3, там тоже такая фраза. «Потому что обрезание, мы, служащие Богу духом, и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». То есть, что значит служить Богу Духом? Это, об этом как раз мы тоже будем говорить. Это в основном 8 глава Римлянам. Но, кратко я скажу. Служить Богу Духом – это, во-первых, служение, которое проистекает изнутри. Это внутренняя убежденность человека. Второе – это противопоставляется всегда плотскому служению. В плотском служении человек выпячивает свои заслуги. Всегда. Он, его талант, его способность, он в этом виден. Служение Богу Духом – это служение Бога через человека. То есть, мы когда к этому пройдем, это человек, который прошел через 7 главу Римлянам, человек, который перестал абсолютно надеяться на себя. Это может быть талантливый человек, который абсолютно не видит, и он понимает, что в духовной сфере, в работе, в той, в которой, например, Павел занимался, все его абсолютно таланты ничего не играют, если Бог не будет через него действовать. То есть этот человек настолько сломленный Богом, и Бог проводил через это каждого героя Библии. Если мы будем смотреть, смотрите, Моисей все может. Через 40 лет образования в доме фараона, и он считал, что он может реформировать, выводить евреев, все, вышел, раз, бац, убил человека, закопал, и все. То есть все может, мудрость. 40 лет его научили, и вот результат обучения в Египте, он убивает человека. А потом Бог уводит его в пустыню, и 40 лет ломает Моисея. Период пустыни. В жизни любого библейского героя был этот период, когда Бог ломал, и теперь уже сломленный Моисей с теми же способностями, но не абсолютно не надеющийся на себя и понимающий, что он ничего не может, Бог является к нему через 40 лет в пустыне, и он говорит, пошли другого. То есть настолько, где эта вся уверенность? Бог ломал Моисея 40 лет. У Иакова это произошло за одну ночь. Борьба в потоке Пенуэл, Бог его ломает, Иаков выходит с новым именем. Уже Израиль, не Иаков, проигравший Богу в этой битве, и он выходит сломленный, и жизнь меняется Иакова. Он перестает надеяться на себя уже больше. Если мы будем другие примеры смотреть, то есть это жизнь, апостол Павел, вот здесь, да, вот мы прочитали стих Филиппийцам, что служащие Богом, но не надеющиеся на плоть, то есть не надеющиеся на себя. Значит, служение Богу противопоставляется этому. Служение Богу – это не я делаю для Бога, а Бог делает через меня. Но об этом мы подойдем очень внимательно, будем рассматривать. Это результат человека, прошедшего через 7 главу Римлянам. Это 8 глава. Так, очень хороший вопрос. Молодцы, что вы его задали. Ну, видите, на каждый вопрос, который я говорю, первая глава – это вступление. Павел расшифровывает всю первую главу во всем своем послании. Поэтому сегодня очень кратко так какие-то моменты затрагиваем, а потом будем постепенно разворачивать. Ваш вопрос. Очень хороший вопрос. Уже чуть-чуть мы говорили насчет раба. Покорять вере народа. Смотрите, мы говорили, да, когда мы сталкиваемся, вот мы уже наблюдали над седьмой, над первой главой, наблюдение было, а теперь есть места непонятные. Когда места непонятные, Библия всегда толкуется Священным Писанием. Вот в послании к Римлянам давайте прочитаем несколько текстов. Первый это 14, да, ну у вас это 16 в учебниках, а если в Библиях это 14 глава к Римлянам. 14. 25 стих, 24. Могущему, значит, Римлянам 14 глава, 24 и 25 стих можете записать себе на полях в своем учебнике напротив стиха Римлянам 1.5. Римлянам 14 глава, 24 и 25 стихи. В учебниках это 16, 24, 25 стихи. «Могущими же утвердить вас по благовествованию моему». Заметьте, речь тоже идет о благовестии, как и в 5 стихе 1 главы. «И проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писание пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере». Это один текст. Теперь давайте посмотрим текст 16 глава, 19 стих. По-моему, там написано тоже есть. Да, уже результат Римской церкви. «Ваша», 16 глава, 19 стих, «ваша покорность в вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Теперь смотрите, два текста других. Очень поясняющий текст, это Римлянам 10 глава 3 стих. Вы пока, ну, держите в памяти все, что мы читаем. Римлянам 10:3. О евреях речь идет. «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Значит, смотрите, во всех речь идет о спасении, речь идет о благовестии, речь идет о покорении вере и в то же время покорении праведности. Значит, о чем идет речь? О том же, что когда мы принимаем Иисуса Христа как Спасителя, речь идет всегда одновременно о смене господства. То есть покориться учению. В данном случае, когда Павел говорит о том, что покориться вере, он имеет в виду покориться учению, которое оно несет. Спасение через веру, праведность через веру. Вот здесь, да, евреи этому учению не покорились. То есть они пытались быть праведными перед Богом, вместо того, чтобы принять как подарок то, что подарил им Бог. Значит, покорять вере, да, Саш? Да, пожалуйста. Да, очень хорошо. То есть, еще тогда было это предсказано. А теперь смотрите, то есть, к чему я клоню, что уверовать в Иисуса Христа, вопрос всегда связан с покорением и признанием господства Иисуса Христа в своей жизни. То есть, как правило, при нормальном Евангелии, да, когда человеку объясняет, у него одновременно происходит посвящение и спасение. Оно происходит, должно быть, одновременно. Там вот в 6 главе. То есть он становится рабом. И поэтому вся проблема в том, что сегодняшнее, скажем так, западное богословие, они изобрели новую систему евангелизации людей, и поэтому их церкви полны невозрожденными людьми. У них не смирение, не покаяние, как у нас, как по-библейски, а принять Христа в свое сердце. Это очень большая разница. Принять Христа в свое сердце, я принимаю. У меня все хорошо в жизни, но мне еще не хватает гарантии для вечности. Я принимаю Христа в свое сердце. А Павел всегда говорил, покайся, покайся, смирись, преклонись пред Богом, признай Его Господом в первую очередь, а потом Спасителем. Поэтому покорить вере – это то же самое, что уверовать, то есть это принять учение. Еще последний стих, вот 1 Петра 4, 17, не записывайте, я просто прочитаю. «Ибо время начнется суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» То есть непокоряющиеся Евангелию Божией, то есть люди, которые не поверили в то, что Бог дарит им праведность. То есть не уверовавшие, не покорившиеся. Это одно, это синонимы здесь у Павла в этом стихе. Очень хороший вопрос. Я ждал его. Еще, значит, вопрос теперь с той группы у нас. Это группа Саши, да. Угу, по 17-му. Ну, от веры в веру там был ваш. Ну, вопрос какой? Ага, хорошо, объясняю. Значит, этот стих, помните, мы говорили, он мучил когда-то Мартина Лютера. Он ненавидел Бога за это, потому что Бог праведный. Ветхий весь завет говорит о том, что Бог праведный, человек грешен, и Бог всегда карает грех, всегда карает грех. И когда он подходил и говорил, что здесь открывается правда Божия, он всегда, он был юристом, мы будем об этом говорить в 3 главе, через что он прошел. Он понимал, есть закон, есть наказание, должна быть смерть. Что Богу позволит оправдывать человека, если Бог праведный? Если в Евангелии открывается то, что Бог праведный? И он, эта мысль его постоянно мучила. До тех пор, пока он не понял, что речь идет абсолютно о другом. Праведность или правда, вот в русском переводе, она всегда, правда, праведность, это одно и то же. Праведность Божья, которая открывается в Евангелии. То есть, открывается возможность человеку стать праведным перед Богом. То есть, в момент восхищения или когда он предстанет перед Богом, написано, с дерзновением приступаем к престолу благодати. То есть, он будет стоять и знать, что Бог его не накажет, он не погибнет. И вот как этот путь, все человечество с самого начала стремилось как-то выглядеть лучше. Как-то выглядеть лучше. Началось с Эдемского сада. Первые портные, Адам и Ева, пытались как-то все исправить ситуацию, чтобы выглядеть лучше. Ничего не получилось. И все, вся религия мира на этих построена. Любая религия мира, как мне заслужить расположение у Бога? И практически никакая религия не дает ответа. Все говорят, мы придем, мы там разберемся. Единственное христианство, которое дает ответ. Ты можешь сейчас быть праведным перед Богом и быть в этой мысли уверенным. И вот в приходе Иисуса Христа на землю эта возможность раскрывается. То есть праведность Божья здесь, в этом стихе, не характер Бога праведный, который карает грех, а то, что Он дает человеку, и что качество, которое Божье, но становится человеческим, что позволит человеку в день суда стоять перед Богом и остаться живым. Понятно? Чуть-чуть. Хорошо. Так, давайте еще по одному вопросу. Вот, Саша, ваш вопрос. А то время бежит у нас. Еще 10 минут у нас. На каком основании Павел утверждает, что в 5 стихе, да, через которого мы получили благодать? Очень хороший вопрос. Значит, ответ в этом мы будем уже говорить, это в 3 главе. Ну так, ответим. Вопрос, ответ в самом стихе. Через которого? Основание – это жертва Иисуса Христа. Я получил благодать от Бога благодаря тому, что кто-то умер за меня, и я этому поверил. А? Вопрос был, на каком основании Павел мог заявлять, что он получил благодать от Бога? Да, пожалуйста, попутный вопрос.
Может ли апостольство стоять перед благодатью?
Может ли апостольство стоять перед благодатью? Нет. А почему? Смотрите, что такое апостольство? Сразу ответим на этот вопрос, может быть, у кого-то возник. А когда Библия говорит об апостолах, она говорит только о 12 человеках. Сегодня, на сегодняшний момент апостолов нет. У Иисуса Христа только 12 было. То, что происходит там у мормонов, кто ездил в Ют, увидел, они до сих пор апостолы. Значит, но есть другой момент. Есть апостольство. Апостол – это греческое слово, которое означает посланник, вестник. Так вот здесь, в данном смысле, не всегда речь идет, когда об апостольстве. Речь идет об апостолах 12. Речь идет о посланничестве. Павел получил послание, чтобы идти и возвещать. Вот через него. То есть, это посланничество может получить каждый верующий. В принципе, Иисус сказал, идите, возвещайте всем. Вот в этом смысле апостольство, посланничество получает каждый возрожденный человек. Но Павел входил в число 12 апостолов Иисуса Христа. То есть, апостол, его критерий был какой? Он видел лично Иисуса Христа и получил лично от него поручение. 11 человек, кроме Иуды, видели при жизни. Павел был восхищен, и Бог его явил себя, и он видел Иисуса Христа. Один раз там, на небе, один раз он молился в храме, и к нему пристал живой Христос. То есть, вот это то, что это было его право. Теперь, апостольство – это вопрос служения. Служение никогда не может идти перед спасением. Поэтому вначале благодать, потом апостольство. То есть, вначале спасение, вначале человек спасается, только потом, в момент возрождения, получает духовный дар для служения. А? Апостольство – это, я даже считаю, служение. Видите, как ты понимаешь. Конечно, это посланничество, это служение, возвещать об Иисусе Христе. Да, Яш, у тебя дополнение, пожалуйста. А, пропустили вашу группу, я извиняюсь. Вопрос, пожалуйста. Два вопроса, хорошо. Все, хорошо, очень хороший вопрос. Значит, первый вопрос, 4 стих. «И открылся, то есть Иисус Христос, Сыном Божьим в силе по Духу Святыни». Значит, друзья, по Духу Святыни мы говорили, там контраст идет в 3 стихе, по плоти, в 4 по Духу Святыни. То есть в Иисусе Христе были две природы, 100% Бог и 100% человек. То есть по плоти Он был 100% человек, по своему рождению, по своему духовному содержанию Он был Бог. Дух Святыни, то есть Дух Святости, который в Нем присутствовал, Дух Бога в Нем, духовная жизнь, жизнь Бога в Нем. Ту жизнь, которую мы получаем при возрождении. Я так думаю. Но он был Богом, то есть он в нем жил. Поэтому, понятно, чудеж? По Духу Святыни? Не знаю. Не всегда, кстати, в этом, в русском переводе есть моменты, где о Духе Святом с маленькой буквы говорится. Переводчик. Да, да. По Духу Святости. В этом, в английском идет согласно Духу Святости. Поэтому это идет речь о двойной природе Иисуса Христа. Второй вопрос был, да, какой? Вера ваша возвещается во всем мире. Смотрите, в Луки в первой главе, например, написано так. Просто, чтобы вы поняли, когда Библия говорит, например, во всем мире, о чем идет речь. Например, Когда речь идет о Иисусе Христе, ну я не буду читать, это искать долго. Написано, кесарь сказал произвести перепись по всей вселенной. Что это значит? Значит, что в Китае производилась перепись, в России еще нет. То есть в том моменте вселенная идет речь Римская империя. Когда Павел говорит, ваша вера возвещается во всем мире, он имеет в виду границы цивилизованного мира, о котором они тогда знали. Практически они очень мало тогда знали, вообще ничего не знали, наверное, об Америке. И, конечно, ничего не знали, Колумб аж потом открыл через 1000 лет. То есть на тот момент он имел в виду, что на ту цивилизацию, на Римскую империю слава гремела о Римской церкви. Но это не значит, что весь мир был уже покорен тогда. Потому что апостол Андрей пришел на Русь. И мы изобрели Андрейский флаг. Ладно. Так, теперь вопрос. Давайте, Юра, ваш вопрос. Еще по одному вопросу. Времени уже нет. Как можно утешаться верой, общую вашей и моей? Значит, смотрите. Давайте 11 и 12 стих. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». Идет пояснение к 11 стиху, 12 стих. То есть, утешиться с вами верою общую, вашей и моей. То есть, апостол Павел, когда говорит 11 стих, он говорит, цель моего прихода в Рим, я хочу то, что мне Бог подарил, да, дарование духовное, то есть, слово, Бог ему подарил дар учителя, апостола и многих других, и вот этим даром я хочу с вами поделиться и принести пользу. Но он сразу останавливается и говорит, что это общение будет с двух сторон. То есть, Павел говорит, что в этом общении я нуждаюсь, настолько же нуждаюсь в Римской церкви, как церковь нуждается во мне. То есть здесь идет момент, который будет поясняться в 12 главе Римлян, когда Павел говорил о духовных дарах, что в церкви никогда нет иерархии. Церковь это не организация, а организм. Если в иерархии идет движение всегда сверху вниз, то в организме всегда идет взаимодействие. Голова всегда нуждается в остальном теле, рука в ноге и все остальное. Поэтому Павел здесь говорит, что в церкви, в которую он идет, при всем, заметьте, как мыслил Павел, при всех его духовных дарованиях, при всем, чем он обладал, он понимал, что он нуждается в этих людях. В 14 главе он потом говорит, что я хочу насладиться общением с вами. То есть, когда Павел, он так представлял, он придет туда, будет вот это общение, и вот в духе они там все возрожденные люди, будет вот это общение, что-то от него будет передаваться им, через Духа Святого вот в этом общении, а что-то от этих людей ему. И вот будет общение, которое будет назидать обоих. Понятно? Молодожены, ваш вопрос. Значит, по первому стиху, значит, у нас чуть-чуть здесь русский перевод страдает. Смотрите, Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный благовестию Божьей. Значит, избранный в английском идет отделенный для Евангелия. Поэтому призванный, то есть это Иисус Христос его позвал, отделенный, то есть в плане служения Бог ему отделил конкретное направление в служении, в котором он будет развиваться. Заметьте, что Павел, он не занимался, его основное направление, да, он руководил служителей, работал внутри церкви, основное направление его было, он нигде не задерживался, он не оставался ни в одной церкви и учил годами, никуда не уходил. Его цель была насаждать новые церкви. Вот для этой роли Бог его отделил, только для вот этого конкретного служения. А то, что призвание, это призвание, когда Бог зовет человека, и человек отвечает ему. Хотя здесь идет тоже речь о служении апостола. То есть здесь у нас как бы два слова одинаковых, а там чуть по-другому. Бог позвал, но отделил его для конкретного служения. Отделенный для конкретного служения. Понятно чуть-чуть, нет? Так, Валера, еще ваш вопрос, и у нас уже время летит. Как Евангелие является силой Божьей? Очень хороший вопрос. Вопрос возрождения. Когда человек абсолютно испорченный, абсолютно ни на что не годный, происходит замена сердца. Духовная, так скажем, невидимая операция, когда Бог сказал, я выну из груди вашей сердце каменное и дам вам плотяное. То есть вот эта сила, это чудо, то есть человек, то есть в духовном мире нет теории эволюции. Человек не постепенно становится возрожденным. Это мгновение, миг, и Бог дает ему новое сердце, когда он поверил в него. То есть это чудо, это написано, да, может ли, какой там зверь, я не понял, леопарды или кто там поменять пятна свои, может, барс. Может ли барс поменять свои пятна, а эфиоплянин кожу? То есть это невозможно. И ученики когда-то спросили, Христос сказал, невозможное человеком, возможное Богу. То есть это чудо, это сила, которая, когда Бог полностью рождает заново человека. То есть это невозможно добиться никакими человеческими усилиями. Только Бог производит это, вмешиваясь в жизнь человека. Так, еще ваш вопрос, Вань. Последний ваш вопрос. Как образовалась церковь в Риме? Мы говорили об этом на самом первом разборе. Есть несколько вариантов. Первый вариант. Церковь образовалась в Риме в день Пятидесятницы. Написано, там были пришельцы из Рима. Люди, которые пришли из Рима. Есть богословы, которые говорят, что это в принципе очень нереальный вариант, потому что они были на празднике, короткий промежуток времени, не могли быть утвержденными, чтобы начать церковь. Скорее всего, Павел, да, вот, пишет 16 главу, идет масса приветствий людям. То есть он некоторых людей в этой церкви знал, хотя в Риме не был. Акила, Прескила, например, и другие. То есть, скорее всего, это были люди, которыми Павел в Ефесе и в других городах благовествовал, они покаялись, они научились от Павла, переехали в столицу и зародилась там церковь. То есть, это одно из предположений. Точного мы не знаем в Библии. И, да, ну как, сложно предположить. Скорее всего, что это были ученики Павла, которые это основали, но он в них, ни одного служителя до этого, посланного Павлом, в Рим не было. То есть он, поэтому он говорит, я не люблю созидать на чужом основании, я хочу прийти к вам, я пишу к этому утверждению вашему, то есть заложить основание вашей веры. Вы уже верите, но я хочу вас утвердить, вот примерно. А? Мы не видим, не знаю. Не знаю, был там служитель, не был, не думаю, что там был, честно скажу. Не думаю, что там был служитель. Потому что это бы Павел, может быть, его как-то приветствовал. Так, ваш вопрос.
По 8 стиху. Там апостол Павел говорит, что благодарит Бога моего через Иисуса Христа. Почему он именно через Иисуса Христа? Почему он, если это его Бог, почему он не обращается к нему на
пленку? Очень хороший вопрос, очень глубокий. Заметьте, еще здесь, да, есть та же самая, через которого в 5 стихе мы получили благодать и апостольство. Мы не можем приблизиться к Богу просто так. Все, что, любое общение с Богом только через Иисуса Христа. То есть, Бог нас смотрит через Иисуса Христа. Если бы этого не было, поэтому очень важно быть в Нем, потому что только в Нем в одном спасении. Вот масса была прообразов, ковчег в Ветхом Завете, другое. То есть, спасение только в Иисусе Христе, только в Нем. И все благословения, мы написано, все обещания Божьи в нем да и аминь. То есть все, что можно получить вообще от Бога и даже приблизиться, иметь общение с Богом, можно только через Иисуса Христа. Если вне Иисуса Христа Бог просто уничтожит человека, потому что он не может смотреть на грешника, не может иметь с ним общение. И, кстати, написано, да, Бога никто никогда не видел. Исаия в 6 главе написано, вроде бы видел Бога. Если мы будем смотреть в Новом Завете, есть ссылка, что Исаия видел там Иисуса Христа, не Бога Отца. То есть даже в том Ветхом Завете, когда была встреча, он видел Иисуса Христа, он не видел Бога Отца. То есть единственное, что мы можем вообще приблизиться к Богу, общаться с Ним, получать любые благословения, иметь веру в то, что Бог нас слышит, когда мы обращаемся через Иисуса Христа. Ну, примерно так я. То есть мы об этом будем говорить очень четко в 3 главе. Что стоило бы, почему Бог мог вообще прощать грех в Ветхом Завете? Нас никогда эта мысль даже не снимает. Бог прощает, вот и все. Мы настолько привыкли к Божьей благодати. И мы будем понимать, что Бог предвидел Голгофу. Это единственное было, почему Он вообще позволил человечеству жить. Хорошо, еще вопрос у нас. Яша уже два задавал. Давайте, Саша, ваш последний вопрос. Вот. Я на этом хотел закончить разбор. И очень хорошо, что мы на вас как раз и остановимся. Значит, друзья, это очень важная мысль. Мы объясним сейчас этот стих, постараемся, и потом помолимся. Значит, давайте посмотрим на этот стих. Да, обязательно сейчас ответим. Смотрите, я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. В английском я должник этим людям. Значит, во-первых, кто такие варвары и все остальное? Евреи делили людей на две категории. Весь мир. Евреи, язычники. Римляне делили весь мир тоже на две категории людей. Граждане Рима и пришельцы. Греки делили весь мир на греков и варваров. То есть, что значит, когда Павел пишет, я пишу грекам, то есть это греческая культура, это продвинутые люди. Это люди, которые приняли, говорили на греческом языке, приняли греческую культуру, скажем так, ну, красивенькие грешники. Вот. То есть, весь остальной мир – это колхоз в греческом понимании. Это варвары, неотесанные люди. Их даже часто за людей не считали вообще. Это варвары, то есть презрительные отношения. Кстати, заметьте, он здесь приводит вторую мысль – мудрецам и невеждам. То есть, это одно и то же. Он поясняет только, то есть, елены – люди, которые как они считали, имеющие знание, мудрость, понимающие многие вещи, такие утонченные, образованные люди, варвары или невежды, это люди, которые ничего не соображающие, вот, ну, не знаю, в Америке их Rednecks называют, наверное, я не знаю, как бы их Павел назвал, если бы он писал письмо, например, в Соединенные Штаты. Вот. А вот теперь давайте посмотрим. Я годами читал этот стих и просто пробегал его, не понимая. Вернее, не то, что не понимаю, просто я должен. Почему Павел должен этим людям? В нашей повседневной жизни кому мы должны? Скажите, вот кому мы должны бываем? Тех, кто нам что заняли? Деньги. Если я покупаю дом, я должник у кого? У банка. Потому что, почему я должник у банка? Потому что банк выделил мне что? Лоун. Деньги. Банк дает мне деньги, я ему становлюсь должен. Я занимаю деньги у Кристины, к примеру. Я ее должник, я ей должен. А вот смотрите, что Павел пишет. Я должен людям. Ни варвары, ни все люди, которых он после этого перечисляет, ничего Павлу никогда не давали. Правильно? И вообще, о чем речь идет, когда он говорит «должен»? Следующий стих поясняет. «Я готов благовествовать». То есть речь идет о проповеди. «Я должен им рассказать». И в данном случае речь идет о Христе. Но почему он говорит, что он должен людям? Разумнее было сказать «я должен Богу». Правильно? «Бог меня спас, и я ему должен». Ведь мы должники у Бога, не правда ли? Значит, еще как можно стать должником, это украсть у кого-то. Я у него украл, меня поймали, и я теперь ему должен. И вот в этом случае мы украли у Бога. Мы будем говорить на следующем разборе, что такое вообще грех. Потому что мы зачастую грех своим простому поступку. А грех – это взять славу Божью и перенести ее на человека. Вот это мы будем об этом говорить. Это то, что произошло в языческом обществе. Так вот теперь... Мы украли у Бога то, что ему полагалось. И Библия это называет грехом. То есть мы не воздаем славу Богу с самого рождения. Но теперь, мы должны Богу. Но Павел не пишет, что я должен Богу. Он пишет, что я должен людям. Теперь, смотрите, я должник Богу, и Бог сам выплачивает мой долг. И это называется благодатью. Когда я должен Богу, и Бог мой долг ему выплачивает. И я Богу ничего становлюсь не должен. Если мы понимаем, что спасение, мы об этом будем говорить дальше подробно, но если мы понимаем, что теперь Бог меня спас, а теперь я ему должен, это не совсем правильно. Павел так не рассматривает. Тогда это не благодать. Это благодать, это дар, это подарок. Вот если я пришел и подарил вам на день рождения подарок, и вы начнете совать мне деньги, я, скорее всего, обижусь. И это ненормально. Я, или, к примеру, я выиграл в лотерею миллион, я купил машину кому-то за 40 тысяч и просто подарил. И вы начинаете мне каждый месяц приносить за нее payments. То есть я рад, я счастлив, я получил из того, что я имею, я просто так дарю. И когда мы начинаем. Теперь, в вопросе с Богом, это не только будет оскорблением Богу, но это невозможно. Человек, как бы он пытался выплатить Богу свое спасение, это абсолютно невозможно. Абсолютно невозможно. Слишком большая цена. И человек не может ее заплатить. Теперь, значит, смотрите. Мы получили это от Бога. Даром. Благодать – это даром. Это когда я понимаю, что с моей стороны в вопросе спасения абсолютно ничего я сделать не могу. И я ничего не могу внести в свое спасение. И Бог во мне ничего не увидел, чтобы меня спасти. Бог дарит подарок каждому человеку на этой земле просто так. Теперь, во мне он ничего не увидел. И вот только тогда, когда я это пойму, я принимаю этот подарок. И вот с этого момента я становлюсь должен людям. Богу я не должен, а людям должен. Почему я должен людям? И почему этот стих, ну я потом скажу, он не исполняется в моей жизни пока. И вы знаете, как сложно говорить о том, что не исполняется. Он сегодня, когда я готовился, он сжег меня этот стих. И он сейчас вас будет сжечь, когда я вам расскажу, что он по-настоящему означает. Я становлюсь с момента своего спасения должен людям, потому что от Бога я уже получил подарок. А почему я должен людям? В тот момент, когда я получил подарок, почему я должен людям сразу? Потому что в тот момент, если я не говорю людям о Христе, моментально, на подсознательном уровне, я их оцениваю как недостойными спасения. То есть я их оцениваю хуже себя. Я вам приведу простой пример, чтобы вы поняли эту мысль. Причем это происходит настолько незаметно, это происходит на подсознательном уровне. К примеру, я сегодня бы поехал в Фрайс, и там вдруг сумасшедший сейл на лаптоп. Хороший лаптоп за $100. Вот что бы вы сделали? После того, как купили себе 20 штук своих, чтобы потом их перепродать. Но скорее всего бы, я скажу, что я сделал. Я бы позвонил своим друзьям. Всем, я вам скажу честно, я бы вам всем не позвонил. Не только потому, что у меня нет времени и всех ваших телефонов. Просто на подсознательном уровне моментально произошел бы отсев людей. И всей массы людей, возможно, позвонил бы пятерым, своим родственникам и друзьям. То есть моментально. Почему? Это происходит незаметно, настолько незаметно, потому что все-таки грех в нас живет, что мы сразу людей просеял, всех людей, которых я знал, и выбрал достойных, которому можно сообщить эту новость. То есть в моем подсознании я сразу людей поставил по ценности, расположил. Теперь, когда я не говорю людям о Христе, момент, я считаю, что я спасенный, да, я спасенный, я его получил. И вот хотя я все пою и говорю о том, что я верой получил, ничего в этом нету, в глубине души что-то есть во мне, я лучше. Я им не говорю, потому что я, но они хуже, что-то в них не хватает. Теперь смотрите момент, в тот момент, когда я начинаю так рассуждать, я теряю право на Божью благодать, потому что я считаю, я становлюсь, моментально себя ставлю в положение, что я достоин того, чтобы Бог меня спас. Хоть чуть-чуть, но я достоин. И в этот момент я теряю право. Благодать перестает быть благодатью. Она становится моим путем к Богу, что если Бог 99% делает, а я хотя бы один. Что-то во мне есть. Есть лучше. Я родился в семье служителя, я с детства верующий. И еще много-много. Я русский, в конце концов. В своей церкви я зеленый. Масса таких маленьких моментов, которые, ну я чуть-чуть лучше. И почему мы называем, когда выходим людей, и в первую очередь мы видим в них попкорнов или еще кого-то, мы оцениваем на моментально, на подсознательном уровне, они хуже. Мы не говорим им, потому что мы до конца не поняли, что мы получили даром, что мы недостойны этого. И вот поэтому Павел говорит, я должник. То есть в тот момент, когда человек по-настоящему понял, что он получил спасение даром, он не может об этом не говорить другим. А если он об этом не говорит, значит он не понимает до конца, что он получил его даром. То есть Павел говорит, что я должник людям, не Богу. Не то, что Бог сказал, иди и говори сегодня. Павел, эта мысль его захлестывает. Мы все, к примеру, больные раком, все больные. Я нашел лечение, и там его хватает всем. И я молчу, я преступно молчу. Значит, я считаю, что я достоин был выздоровления. И поэтому я сказал, почему этот стих жжет меня, и почему он не дает мне покоя, потому что я практически не говорю людям о Христе, я говорю сегодня это вам честно. Я не говорю, и за последние 8 лет, возможно, 10, которые я живу в Америке, возможно, 10-15 людям я сказал о Боге. И у меня сегодня, когда я начал размышлять над этим стихом, большой вопрос. Возможно, я что-то не понимаю до конца в спасении. Я не понял, что я его получил даром. И до конца, где-то глубоко в моем сердце, кроется вот эта убежденность. Я хоть чуть-чуть, но я достоин спасения. И поэтому я выхожу на улицу, я не вижу, мое сердце не плачет, когда я смотрю на людей, которые толпой идут в ад и погибают. Я принесу, может быть, на следующий раз. Мне прислали интервью с одним человеком, некоторые из вас его видели, американцам, и он говорит, я считаю, что если человек должен быть верующим, он должен говорить об этом людям, о Боге, и все-все-все, и говорит правильно. И в конце интервью он говорит, я атеист, и я не верю в Бога, потому что я смотрю на христиан, и я не верю, и не вижу, что они верят в ад и в вечность, потому что если бы они поверили, они бы не могли спать спокойно. Вокруг них люди толпами гибнут, и они просто преступно молчат. Значит, они не верят. И я согласен с ним. Вопрос в том, что когда я не говорю о Христе, я сам себя делаю недостойным Божьей благодати. Божья благодать перестает быть благодатью, а в какой-то мере становится законничеством, становится моими заслугами перед Богом, в ответ на которые Бог меня спасает. И вот сегодня я хотел бы, сейчас мы будем молиться уже, я хотел бы, чтобы мы сегодня, когда идя домой, чтобы эта мысль нас преследовала. Сегодня нельзя заставить себя благовествовать людям. Я пойду, это будет в лучшем случае, это будет неискренно. Но тогда, когда Бог по-настоящему откроет глубину моего падения, вот тогда человек становится должником в каждом, которого он видит вокруг. неверующего человека. Поэтому я бы хотел, чтобы сегодня... Я верю, что это послание, когда мы начнем раскрывать следующие наши 6 или 5 разборов, когда мы будем показывать, кто мы есть на самом деле, диагноз нам ставить, вот тогда очень многое поменяется. Я бы хотел, чтобы в первую очередь, чтобы Бог здесь открыл, мне в первую очередь и нам всем. Потому что здесь, я так понимаю, 99% сидят люди, которые не чувствуют себя должниками. Потому что мы молчим на работах своих. Может быть, некоторые из нас говорят. Но в целом, и это кроется глубоко в сердце, даже если мы этого не понимаем, не сознаем, оно кроется нам. Я хоть чуть-чуть, но я был достоин этого спасения. Аминь. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты нам позволяешь иметь это время, 2 часа в неделю, где мы можем сосредотачиваться вокруг Слова Твоего. И я верю, Господи, что Ты будешь делать большую работу среди нашей молодежи, в первую очередь во мне, Господи, и Ты уже начал ее делать, потому что нельзя соприкасаться с Твоим Словом, с Тобой и оставаться неизмененным, Господи. Я так редко чувствую себя еще должником, Господи, и преступно молчу. Прошу Тебя за это прощение, Господи. Помоги вот это чувство долга, чтобы оно жгло меня, Господи, чтобы я понимал, если я молчу, значит, я, скорее всего, не верю. Помоги нам, Господи, даруй нам мудрости, открывай наши глаза к пониманию Священного Писания. Слава Тебе за все. Аминь. Вот здесь 3 момента. Давайте быстренько запишем их. 4. Чем мы будем заниматься последующие разборы? Значит, Павел ставит диагноз всему человечеству. И он понимает, что вот даже вот в этих словах «я должник», он знает, а они, возможно, не должники. И он теперь начинает ставить диагноз. Почему? Кто мы есть на самом деле? И он все человечество делит на 3 категории людей. Всех людей. И вот когда мы будем изучать, мы каждый себя найдем в какой-то из этих категорий. Значит, первое, это с 1, с 18 стиха 1 главы до конца 1 главы, это язычники. Это состояние людей-язычников. Это люди, которые окружают в основном нас на улицах. Это Сан-Франциско, это Сакраменто в большинстве своем. Почему такой разврат, почему убийство, все это будет все в следующий раз мы будем отвечать. Пишите язычники, да. На первой линии напишите язычники. Второй момент, с 1 стиха по 16 2 главы, есть люди неверующие, но которые не грешат ярко, к примеру, не впадают в блуд, не убивают никого, прожили высокоморальной жизнью. И они считают, зачем мне спасение? Один из друзей моего отца, он потом покаялся, все. Он говорит, я никогда жене не изменял, я не пил, не курил. Почему Бог меня пошлет в ад? То есть это люди моралисты, запишите, моралисты. То есть высокоморальные люди, но неверующие, которые думают, что все-таки Бог как-то там снизит им планку, потому что они жили лучше, чем другие. И Павел им привносит тоже приговоры, показывает их положение. Третья линия – это иудеи, это религиозные люди. Это, я думаю, мы с вами в большинстве своем, дети верующих родителей, люди, знающие закон, рамки, все остальное. И абсолютно погибшие, к сожалению, рождаемся такими мы. Значит, это иудеи. И последнее, это с 9 стиха 20 до 20 стиха 3 главы, он подводит, вот он рассмотрел 3 категории людей, а потом подводит линию, и все человечество. Он обобщает теперь и выносит общий приговор. Нет праведного ни одного, все согрешили и лишены славы Божьей. Значит, это, напишите там, все человечество. То есть он разбил его на 3 группы, показал каждую группу отдельно, а потом это все обобщил и подвел к 20 стиху и 21 стих. Но ныне явилась правда Божия. Он снова возвращается к теме, которую прервал в 17 стихе. Домашнее задание. Прочитать несколько раз, как можно больше, текст с Римлянам 1 главы, с 18 стиха и до конца. И понаблюдать, то есть мы говорили, наблюдение, чтение перечитывать, позадавать вопросы, посмотреть, какие слова повторяются, как развивается тема, вот просто поразмышлять над этим текстом. И мы начнем, очень интересный следующий разбор у нас будет, когда мы начнем показывать, что вот эти законы в Калифорнии и все остальное, Павел об этом всем уже давным-давно знал, и он описал, откуда это все зародилось, почему оно существует, корень этого всего и все остальное.